Назначенный час был 12-й, но князь совершенно неожиданно опоздал. Воротясь домой, он застал у себя ожидавшего его генерала. С первого взгляда заметил он, что тот недоволен, и, может быть, именно тем, что пришлось подождать. Извинившись, князь поспешил сесть, но как-то странно робея, точно гость его был фарфоровый, а он поминутно боялся его разбить. Прежде он никогда не робел с генералом, да и в ум не приходило робеть. Скоро князь разглядел, что это совсем другой человек, чем вчера. Вместо смятения и рассеянности проглядывала какая-то необыкновенная сдержанность. Можно было заключить, что это человек, на что-то решившийся окончательно. Спокойствие, впрочем, было более наружное, чем на самом деле. Но, во всяком случае, гость был благородно развязен, хотя и со сдержанным достоинством. Даже вначале обращался с князем как бы с видом некоторого снисхождения. Именно так, как бывают иногда благородно развязаны иные гордые, но несправедливо обиженные люди. Говорил ласково, хотя и без некоторого прискорбия в выговоре.
«Ваша книга, которую я брал у вас на Медне», — значительно кивнул он на принесенную им и лежавшую на столе книгу. «Благодарен».
«Ах да, прочли вы эту статью, генерал. Как вам понравилось?»
«Ведь любопытно», — обрадовался князь возможности поскорее начать разговор попостороннее.
«Любопытно, пожалуй, но грубо. И, конечно, вздорно. Может, и ложь на каждом шагу».
Генерал говорил с апломбом и даже немного растягивая слова.
«Ах, это такой простодушный рассказ! Рассказ старого солдата-очевидца о пребывании французов в Москве. Некоторые вещи — прелесть. К тому же всякие записки очевидцев — драгоценность, даже кто бы ни был очевидец, не правда ли?»
«На месте редактора я бы не напечатал. Что же касается вообще до записок очевидцев, то поверят скорее грубому лгуну, но забавнику, чем человеку достойному и заслуженному. Я знаю некоторые записки о 12-м годе, которые...» «Я принял решение, князь. Я оставляю этот дом. Дом господина Лебедева».
Генерал значительно поглядел на князя.
«Вы имеете свою квартиру в Павловске у дочери вашей?» — проговорил князь, не зная, что сказать. Он вспомнил, что ведь генерал пришел за советом по чрезвычайному делу, от которого зависит судьба его.
«У моей жены. Другими словами, у себя и в доме моей дочери.
Извините, я...»
«Я оставляю дом Лебедева потому, милый князь, потому что с этим человеком порвал. Порвал вчера вечером с раскаянием, что не раньше. Я требую уважения, князь, и желаю получить его даже и от тех лиц, которым дарю, так сказать, мое сердце. Князь, я часто дарю мое сердце и почти всегда бываю обманут. Этот человек был недостоин моего подарка».
«В нем много беспорядка», — сдержанно заметил князь, — «и некоторые черты... Но среди всего этого замечается сердце, хитрый, а иногда и забавный ум,
утонченность выражений, почтительный тон, видимо, польстили генералу, хотя он все еще иногда взглядывал с внезапной недоверчивостью. Но тон князя был так натурален и искренен, что невозможно было усомниться.
«Что в нем есть и хорошие качества, — подхватил генерал, — то я первый заявил об этом, чуть не подарив этому индивидууму дружбу мою. Не нуждаюсь же я в его доме и в его гостеприимстве, имея собственное семейство. Я свои пороки не оправдываю, я не воздержан. Я пил с ним вино, и теперь, может быть, плачу об этом, но ведь не для одного же питья. Извините, князь, грубость откровенности в человеке раздраженном. Не для одного же питья я связался с ним. Меня именно прельстили, как вы говорите, качества. Но все до известной черты, даже и качества. Если он вдруг в глаза имеет дерзость уверять, что в 12-м году, еще ребенком в детстве, он лишился левой своей ноги и похоронил ее на Ваганьковском кладбище в Москве, то уж это заходит за пределы, являет неуважение, показывает наглость.
Может быть, это была только шутка для веселого смеха?
Понимаю-с. Невинная ложь для веселого смеха, хотя бы и грубая, не обижает сердце человеческого. Иной и лжет-то, если хотите, из одной только дружбы, чтобы доставить тем удовольствие собеседнику. Но если просвечивает неуважение, если именно, может быть, подобным неуважением хотят показать, что тяготятся связью, то человеку благородному остается лишь отвернуться и порвать связь, указав обидчику его настоящее место.
Генерал даже покраснел, говоря: «Да Лебедев и не мог быть в 12-м году в Москве. Он слишком молод для этого. Это смешно».
«Во-первых, это. Но, положим, он тогда уже мог родиться. Но как же уверять в глаза, что французский шоссер навел на него пушку и отстрелил ему ногу так для забавы, что он ногу эту поднял и отнес домой, потом похоронил ее на Ваганьковском кладбище и говорит, что поставил над нею памятник с надписью с одной стороны «Здесь погребена нога коллежского секретаря Лебедева», а с другой «Покойся, милый прах, до радостного утра», и что, наконец, служит ежегодно по ней панихиду, что уже святотатство, и для этого ежегодно ездит в Москву.
В доказательство же зовет в Москву, чтобы показать и могилу,
и даже ту самую французскую пушку в Кремле, попавшую в плен. Уверяет, что 11-е отворот, французский фальконет прежнего устройства.
«И при том же ведь у него обе ноги целы, на виду!» — засмеялся князь. «Уверяю вас, что это невинная шутка, не сердитесь!»
«Но позвольте же и мне понимать, насчет ног на виду, то это еще, положим, не совсем невероятно. Уверяет, что нога черносвитовская».
«Ах да, с черносвитовскую ногой, говорят, танцевать можно».
«Совершенно знаю-с. Черносвитов, изобретя свою ногу, первым делом тогда забежал ко мне показать. Но черносвитовская нога изобретена несравненно позже, и к тому же уверяет, что даже покойница жена его в продолжении всего их брака не знала, что у него, у мужа ее, деревянная нога. Если ты, — говорит, — когда я заметил ему все нелепости, если ты в 12-м году был у Наполеона в камер-пажах, то и мне позволь похоронить ногу на Ваганьковском.
А разве вы...» — начал было князь и смутился.
Генерал посмотрел на князя решительно свысока и чуть не с насмешкой.
«Договаривайте, князь!» — особенно плавно протянул он. «Договаривайте! Я снисходителен, говорите все!» «Признайтесь, что вам смешна даже мысль видеть пред собой человека в настоящем его унижении и бесполезности, и в то же время слышать, что этот человек был личным свидетелем великих событий. Он ничего еще не успел вам насплетничать?»
«Нет, я ничего не слыхал от Лебедева, если вы говорите про Лебедева».
«Я полагал, напротив. Собственно, и разговор-то зашел вчера между нами все по поводу этой странной статьи в архиве. Я заметил ее нелепость, и так как я сам был личным свидетелем...» «Вы улыбаетесь, князь? Вы смотрите на мое лицо?»
«Нет, я...»
«Я моложав на вид», — тянул слова генерал. «Но я несколько старее годами, чем кажусь в самом деле. В 12-м году я был лет 10 или 11. Лет моих я и сам хорошенько не знаю. в формуляре убавлено. Я же имел слабость убавлять себе года и сам в продолжении жизни.
Уверяю вас, генерал, что совсем не нахожу странным, что в 12-м году вы были в Москве, и, конечно, вы можете сообщить, так же, как и все бывшие. Один из наших автобиографов начинает свою книгу именно тем, что в 12-м году его грудного ребенка в Москве кормили хлебом французские солдаты.
— Вот видите, — снисходительно одобрил генерал, — случай со мной, конечно, выходит из обыкновенных, но и не заключает в себе и ничего необычайного. Весьма часто правда кажется невозможною. Камер-паш! Странно слышать, конечно, но приключение с десятилетним ребенком, может быть, именно объясняется его возрастом. С 15-летним того уже не было бы. И это непременно так, потому что 15-летний я бы не убежал из нашего деревянного дома в старой басманной в день вшествия Наполеона в Москву от моей матери, опоздавшей выехать из Москвы и трепетавшей от страха. 15 лет и я бы струсил. А 10 я ничего не испугался и пробился сквозь толпу к самому даже крыльцу дворца, когда Наполеон слезал с лошади.
Без сомнения, вы отлично заметили, что именно 10 лет можно было не испугаться, — поддакнул князь, робея и мучаясь мыслью, что сейчас покраснеет.
— Без сомнения. И все произошло так просто и натурально, как только может происходить в самом деле. Возьмись за это дело романист, он наплетет небылиц и невероятностей.
— О, это так! — вскричал князь. — Эта мысль и меня поражала, и даже недавно. Я знаю одно истинное убийство за часы, оно уже теперь в газетах. Пусть бы выдумал это сочинитель, знатоки народной жизни и критики, тотчас же крикнули бы, что это невероятно. А прочтя в газетах как факт, вы чувствуете, что из таких-то именно фактов получаетесь русской действительности. Вы это прекрасно заметили, генерал! С жаром закончил князь, ужасно обрадовавшись, что мог ускользнуть от явной краски в лице.
— Не правда ли? Не правда ли?
— вскричал генерал, засверкав даже глазами от удовольствия.
— Мальчик, ребенок, не понимающий опасности, пробирается сквозь толпу, чтоб увидеть блеск, мундиры, свиту и, наконец, великого человека, о котором так много накричали ему. Потому что тогда все несколько лет сряду только и кричали о нем. Мир был наполнен этим именем, я, так сказать, с молоком всосал. Наполеон, проходя в двух шагах, нечаянно различает мой взгляд. Я же был в костюме борчонка, меня одевали хорошо. Один я такой в этой толпе, согласитесь сами.
Без сомнения, это должно было его поразить и доказало ему, что не все выехали и что остались и дворяне с детьми.
Именно, именно! Он хотел привлечь бояр. Когда он бросил на меня свой орлиный взгляд, мои глаза, должно быть, сверкнули в ответ ему. «Какой бойкий мальчик! Кто твой отец?» Я тотчас отвечал ему, почти задыхаясь от волнения. «Генерал, умерший на полях своего отечества! Сын боярина и к тому же храброго, я люблю бояр. Любишь ли ты меня, малыш?» На этот быстрый вопрос я также быстро ответил. «Русское сердце!» В состоянии даже в самом враге своего отечества отличить великого человека. То есть, собственно, не помню, буквально ли я так выразился, я был ребенок, но смысл, наверное, был тот. Наполеон был поражен. Он подумал и сказал своей свите: «Я люблю гордость этого ребенка, но если все русские мыслят, как это дитя, то...» Он не договорил и вошел во дворец. Я тотчас же вмешался в свиту и побежал за ним. В свите уже расступались предо мной и смотрели на меня, как на фаворита, но все это только мелькнуло. Помню только, что, войдя в первую залу, император вдруг остановился пред портретом императрицы Екатерины, долго смотрел на него в задумчивости и, наконец, произнес: «Это была великая женщина», и прошел мимо. Через 2 дня меня все уже знали во дворце и в Кремле и звали «Le Petit Boyard». Я только ночевать уходил домой. Дома чуть с ума не сошли. Еще через 2 дня умирает камер-паж Наполеона, барон де Базанкур, не вынесший похода. Наполеон вспомнил обо мне. Меня взяли, привели, не объясняя дела, примерили на меня мундир покойного, мальчика лет 12. И когда уже привели меня в мундире к императору, и он кивнул на меня головой, объявили мне, что я удостоен милостью и произведен в камер пажи его величества. Я был рад. Я действительно чувствовал к нему и давно уже горячую симпатию. Ну и кроме того, согласитесь, блестящий мундир, что для ребенка составляет многое. Я ходил в темно-зеленом фраке с длинными и узкими фалдами, золотые пуговицы, красные опушки на рукавах с золотым шитьем, высокий, стоячий, открытый воротник, шитый золотом, шитье на фалдах, белые лосинные панталоны в обтяжку, белый шелковый жилет, шелковые чулки, башмаки с пряжками, а во время прогулок императора на коне, и если я участвовал в свите, высокие ботфорты. Хотя положение было не блестящее, и предчувствовались уже огромные бедствия, но этикет соблюдался по возможности, и даже тем пунктуальнее, чем сильнее предчувствовались эти бедствия.
— Да, конечно, — пробормотал князь почти с потерянным видом. — Ваши записки были бы чрезвычайно интересны.